Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы». «Центральный парк». Книга философа Вальтера Беньямина, посвященная Шарлю Бодлеру, вышла в двух переводах в двух московских издательствах. Совместная запись «Радио Свободы» и образовательного проекта «Эшколот» в московском парке «Музеон». Чему могут научить современного человека заметки философа, который покончил с собой в 40-м году при попытке бежать от нацизма? В дискуссии принимают участие переводчики Александр Ярин и Сергей Ромашко, критик, поэт и переводчик Александр Скидан, философ Йоэль Регеф. На самом деле мы ведем этот разговор в годовщину смерти Вальтера Беньямина. Я напомню, что его самоубийство произошло с 27 на 28 сентября 1940 года при попытке перейти французско-испанскую границу, в попытке бежать от нацистского режима. Тогда группа, с которой Беньямин пытался уйти в свободную зону, и в дальнейшем его ждала Америка, и, в общем, довольно блистательная карьера. Эта группа была остановлена по совершенно бюрократическим причинам. Группу задержали в гостинице. И, ну, по одной из известных версий, Беньямин покончил жизнь самоубийством, приняв морфий. Есть и вторая версия, и я скорее склонна ее придерживаться, что причиной его смерти стал сердечный приступ, а при помощи морфия он пытался его снять. Но, тем не менее, это такая, на самом деле, открытая история, и трагизма ситуации не отменяет. Смерть Беньямина все равно связана с обстоятельствами политической истории и с тем, как он сам себя понимал как субъект политической истории, как человек, крайне включенный в современную ему политическую историю, как мыслитель и активный ее участник. И я хочу для начала задать совсем простой вопрос всем участникам нашей сегодняшней конференции, а продлится она, я думаю, минут 45 вот с нашими выступлениями, а потом мы предложим задать вопросы. Итак, я очень интересуюсь, чем вам лично дорог Вальтер Беньямин. Тем ли он, что он приезжал в Москву и написал «Московский дневник», тем ли он, что был левым, или тем, что он был иудеем-мистиком, или еще какие-то качества его вас, собственно говоря, завораживают? Почему вы хотите о нем говорить? Может быть, Йоэль первый?
Мне как бы просто ответить на этот вопрос, потому что, собственно, вы уже практически высказали ответ, но только эти два «или», мне кажется, должны быть совмещены. Да, то есть, безусловно, для меня Беньямин важен, потому что он был левым, потому что он был иудеем-мистиком. То есть эти две соперничащие в интерпретации Беньямина, с одной стороны, шоломовская, которая пытается представить как мистика, а с другой стороны, Адорно, там, франкфуртская школа, которая пытается, да, его отвоевать у Шолома, они, понятное дело, являются таким диалектическим противоречием, и мне кажется...
Йоэль говорит о людях, которые, собственно говоря, сделали, если можно так сказать, фигуру Беньямина, извините, что я такими простыми словами говорю, после его смерти и после войны.
То есть мне кажется, что Беньямин важен действительно именно тем, что он в обстоятельствах, когда это казалось практически невозможным, гораздо менее теоретически, политически и так далее возможным, чем сейчас, он пытался совмещать эти две вещи. То есть мне кажется, что сейчас становится очевидным, что вообще дальнейшее развитие левой теории, левого движения невозможно без постановки вопроса о радикальной секуляризации, причем такой радикальной секуляризации, которая не просто отказывается от теологии, а которая занимается в формулировке Жижика и Бодиу в экспроприации теологического наследия, материалистической экспроприации теологического наследия. То есть мне кажется, что и политические обстоятельства последних в нескольких десятков лет, да, когда оказывается, что любое массовое революционное движение, если оно претендует на массовость, если оно хочет преуспеть, оно обязательно должно иметь теологическую составляющую. И какие-то теоретические движения последних лет, собственно, этот вопрос о материалистической экспроприации теологического, он является центральным для современной мысли. Опять же, вот тут таких философов, как Жижик, Бодиу, Миясу. Вот для меня, мне Беньямин представляется важной фигурой прежде всего, потому что он вот еще в 30-е годы был такой, в общем-то, таким героическим, одиноким провозвестником этого, пытавшимся, мне в этом важно именно его такое вот упорство, с которым пытался эти две альтернативы совмещать. Его способ экспроприации теологического, мне как раз представляется проблематично. У меня, в принципе, с Бениным сложные отношения. Да, это такие отношения такого друга-врага. Ну, в смысле, возможно, главного врага. Это отношения... Да, я чувствую, на самом деле, некоторое постоянное преследование со стороны Бенимина. И некоторые требования, можно сказать, да, термином своего Бенимина, некоторые требования прояснения. Да? То есть я чувствую, что со стороны Бенимина ко мне обращен некоторый такой вот запрос. Там есть какое-то что-то такое смешанное. На самом деле, интонация вообще есть важный момент. Мне не нравится интонация Бенимина. Мне не нравится ее такая вот надрывность как бы это сформулировать? Плаксивость в некотором смысле.
Ну, я бы сказала, что это экзистенциальная интонация.
Да, да, она безусловно.
Да? Именно... И она очень ясна в московском дневнике. А в этих вещах, да. Мне кажется, он абсолютно... прост и безэмоционален.
Это не совсем так. Московский дневник действительно в этом отношении это как бы наиболее личный текст, и там эта интонация, она в прямом виде представлена. Но на самом деле это и теоретическая интонация. Это теоретическая интонация, которая связана с тем, возможно, в дальнейшем как-то подробнее про это скажу, которая связана с тем, что Бенимину представляется, что единственный способ осуществить вот эту вот задачу материалистической экспроприации теологического совмещения мистического и левого мистического и революционного, единственный способ осуществить эту задачу — это потерпеть крах, героически потерпеть крах. И, собственно, именно про это он постоянно пишет по отношению к Бодлеру.
Бодлер, его проекция,
безусловно,
я считаю.
Безусловно. И мне поэтому, собственно, то прояснение, о котором я говорю, связано с разделением этих двух вещей. Я считаю, что задача, которую ставит Бенимин, она крайне важна, актуальна. Я не считаю, что героически потерпеть крах является решением этой задачи. Я думаю, что героически потерпеть крах — это тупик.
Так, прекрасно, Юрий. Спасибо за это зажигательное первое выступление. Вот мне кажется, самое время переводчику спросить об интонационном строе, например. Я понимаю, что это не единственная сложность была в переводе, но... Сергей Ромашко, может быть, вы нам скажете?
Если все-таки касаться первого вопроса, то мне довольно, вот в отличие от того, что мы сейчас услышали, довольно сложно сказать, что для меня Бенимин, потому что когда ты практически всю взрослую жизнь им занимаешься, то, в общем,
верно. Я,
за это
знаю,
время...
что вы страстно им занимаетесь, поэтому интересно,
нет,
почему.
Нет, я не могу сказать, что страстно, но, во всяком случае, за это время много что изменилось, и когда я начинал заниматься Бенимином, то его и в Германии-то никто не знал. Буквально за несколько лет до этого стали работать над собранием его сочинений, которое в 70-е начало выходить. И Славой Жижик тогда был молодым, никому неизвестным человеком. Я думаю, тоже ничего не знал о Бенимине в тот момент. Вот. Поэтому он для меня по-разному каждый раз оборачивался. И насколько я могу вспомнить сейчас, он для меня изначально был интересен через проблемы эстетики авангарда и культурной трансформации, собственно, чем он меня заинтересовал.
Ну, собственно, если я правильно понимаю, то главная его статья в России, она именно этой проблематике посвящена, известная в России.
Да. Ну вот, а потом еще много чего было, и много чего выяснилось, и был московский дневник, который я обнаружил совершенно неожиданно для себя на московской международной книжной выставке-ярмарке в 81-й, если я не ошибаюсь, года, и просто мне пришлось его украсть с этой ярмарки, потому что это была единственная возможность на тот момент эту книгу получить, потому что даже если бы она пришла в библиотеку, она пришла потом, то она, конечно, попадала в спецхран, куда у меня на тот момент не было допуска, и, соответственно, вот я бы ее иначе и не получил. Она где-то у меня до сих пор, эта рыжая книжечка, лежит.
Это немецкое издание было?
Да, конечно, да. Это вообще первое было издание, да. Потому что его же долгое время не публиковали, пока были живы те, кто, так сказать, в нем именуется каким-то образом. Вот когда все умерли, тогда, собственно, и его и издали. Вот. Что касается интонации, ну, я бы, во-первых, немножко так сказать, позволил себе поправить относительно плаксивости. Это не плаксивость, это называется меланхолия. И об этом Бенимен очень много писал.
Это же очень, одно из его центральных понятий.
Да, буквально. Да, да, да. Поэтому он в этом смысле был очень честным человеком. Он о чем писал, то и сам переживал. По-другому он не делал, надо отдать ему должное. Интонация, ну, видите как, интонация непростая. И это отмечали и современники, вот как раз Райх с Бенимином в Москве говорили о том, что как-то неправильно Бенимин пишет, слишком плотный у него текст, надо бы его разряжать, потому что очень много смыслов в маленьком объеме, и это не годится для печати. Вот. Райх с точки зрения практической был, конечно, прав, но Бенимин иначе просто не умел, потому что это была значительная степень. Это такая смешанная традиция, с одной стороны, вот этой еврейской хохмы, которая всегда сжата до предела, буквально до одной фразы, что и для Бенимина характерно, а с другой стороны, традиция, через которую он тоже прошел, это традиция немецкого романтизма, который он очень хорошо знал, хотя это не всегда видно на поверхности, но не случайно его первая диссертация была о понятии критики у немецких романтиков, и очень хорошо видно по его работам, что он совсем не зря, так сказать, этим позанимался, и очень многое, в том числе и в интонации, вот в этой такой сгущенной и в то же время рваной ткани изложения, он позаимствовал у романтиков. Поэтому, ну вот с этим, наверное, связаны такие основные сложности в его текстах. Ну, плюс к этому, конечно, есть еще один момент довольно важный, который касается как раз сегодняшнего предмета. Дело в том, что Центральный парк – это, вообще говоря, не текст, строго говоря. Да? Это картотека, которую вообще не хотели публиковать изначально как текст. Предполагали опубликовать в качестве материалов где-то там в конце, как обычно в каждом томе, собрание сочинений, там есть часть текста, а дальше там черновики, наброски, там письма и прочее. Вот первоначально это должно было пойти туда, но потом все-таки решили опубликовать вместе с, собственно, текстами. Поэтому так это и получилось. Но это, конечно, не совсем текст, и в этом его, с одной стороны, сложность, в другом отношении это его же и достоинство, потому что мы видим на этом примере очень хорошо, как работал Бенимин, потому что он работал по принципу, так сказать, выражаясь вот совсем современным языком. Мне очень интересно было бы, как бы он работал с компьютером, понимаете? Это принцип гипертекста и базы данных, вот как он работал, потому что он мог куски одни и те же помещать в совершенно разные свои тексты. Это можно проследить. У меня даже есть на счет одна статья, где просто один и тот же кусок, скажем, в разных статьях.
Ну, это очень интересное наблюдение. То, что кажется повтором, например, вот в этом тексте, все-таки давайте об этом говорить, как о тексте.
Ну да, теперь это текст.
Кажется, что действительно это то, что называется гипертекстом, гиперссылками. Это очень интересное замечание. Спасибо вам, Сергей, большое. Ну и Александр Ярин, ваша, так сказать, ангажированность с Бенимином и ваши трудности в его пересказе.
Я, в отличие от Сергея, не являюсь и не считаю себя глубоким знатоком Бениамина. Поэтому я немножко и моя с ним встреча, если можно так выразиться, произошла достаточно случайно, вот по инициативе Бориса Дубина. Вот. Я не предполагал никогда им заниматься, но вот случилось. Поэтому я скажу. Я просто попробую выразить свое личное отношение к этой персоне. Меня всегда привлекают такие люди, как он, с такой как бы необеспеченной экзистенцией. То есть он занимает какое-то странное промежуточное положение между существованием и несуществованием. И вот каким-то странным образом его смерть, такая скоропалительная, тоже ложится на эту же карту. И таково же его творчество, которое обладает таким странным свойством, которым вообще-то, которое вообще присуще многим произведениям, артефактам современ нынешнего века, да и прошлого. Вот я просто отвлекусь на немного. Недавно я слышал выступление одного искусствоведа по поводу современного искусства. Он сказал, что если какое-то произведение не имеет даты, то его можно просто выбросить. Оно никому не интересует коллекционеров и искусствоведов. То есть, если взять Центральный парк, то не зная, что его написал Беньямин, не знаю, что это, его написал человек с высоким авторитетом и с известным именем, мне кажется, мы не смогли бы увидеть в нем, захотеть увидеть в нем глубины и объема. Я почти в этом уверен, что лишенный имени этот текст был бы неинтересен. И это можно сказать еще про многие современные произведения. И вот такое странное существование его текста, его и некоторых других, конечно, его текстов, которые очень непонятны, очень противоречивы, и которые вдруг, вот как вот от как бы черкания спички по коробку, от такой какой-то вспышки, получают вдруг освещение и обретают глубину, которая как бы не читается без дополнительных вот таких условий. Я могу честно признаться, что я очень много в этом тексте не понял. Это отдельный разговор, это может быть, и мне есть что сказать об этом. Но что же меня, как мне кажется, если моя работа не является провальной совсем, то что меня тогда спасло, если спасло? Я понял, что я отношусь к его тексту как, пожалуй, не как к гипертексту, а скорее как к стихотворению. Он пишет о поэте, и она и по форме отчасти похожа на стихотворение. И я, для меня важна была эстетическая сторона. Не то чтобы его фразы были очень красивые, но меня интересовала пластическая сторона. Не то что интересовала, я на это опирался. При непонимании многих фрагментов, многих фраз, опорой для меня было именно желание сделать так, чтобы они позванивали, чтобы они как вот так чуть-чуть как... вот на этом я и выехал, как бы перетирая вот то, что мои трудности.
Спасибо. Спасибо, Александр. И Саш Кидан, пожалуйста.
Для меня это ключевой текст для понимания позднего Беньямина. Он образует констелляцию с, конечно же, тезисами о понятии истории и другим фрагментарным текстом, написанным по принципу монтажа цитат «Париж, столица 19-го столетия». И именно в Центральном парке мы находим ключи к главным понятием не только позднего Беньямина, но и Беньямина в целом. Это и аура, которая связана с утратой ореола у Бодлера. Это и аллегория, к которой он возвращается уже спустя 15 лет после своей книги о Трауершпиле, где разрабатывается тема фрагментарности, руин, аллегории, вот этой новой чувственности, новой чувствительности, да, революционной, одновременно меланхоличной. То есть это работа действительно очень, очень сложная, она не была принята как габилитационная работа, отвергнута в качестве диссертации, это сломало Беньямину академическую карьеру. Это был тот крах, который обернулся для нас невероятными приобретениями. Вот. Собственно, потому что вот эта маргинальность и пограничность Беньямина, она отсюда вытекает. Действительно, он был признан при жизни, в общем-то, там, единицами. Среди литераторов это был единственный автор, там, крупный, это Гофмансталь, который оценил литературный дар Беньямина. Это был ученик Беньямина Адорно, философ, но который, уже обосновавшись в Нью-Йорке с Харкмайером, очень резко критиковал именно работы Беньямина о Бодлере. И из этой критики отчасти рождаются заметки Центрального парка. И это Гершом Шолем, конечно, друг с юности Бениамина и Брехт. И каждый из этих, в общем-то, великих, значительных, самостоятельных авторов, фигур предъявлял Бениамину всякий раз счет в несостоятельности там-то и там-то. Там Адорно говорил, что никакой вы не марксист, оставьте Маркса и занимайтесь тем, чем вы умеете заниматься. Вот там Шолем говорил, да, примерно то же самое, но с других позиций. Брехт говорил, да, оставьте вы этого Шолема с его мистицизмом, читайте Маркса, вот, иначе вы в моих стихах ничего не поймете, в моем эпическом театре и так далее. То есть, действительно, вот, но вот эта пограничность, она сегодня, мне кажется, она оказывается невероятным достоинством и силой этих текстов именно в том, что в них соединена авангардная дадаистская сюрреалистическая практика монтажа, коллажа цитат, зачастую расковыченных цитат, и в этом сложится и темнота этих текстов. Вот Шолем комментирует один из разговоров или письма уже тоже позднего Бениамина, который говорил, что в труде о парижских аркадах я хочу достичь такого метода письма, который бы позволял мне цитировать без кавычек. Вот, то есть весь труд об аркадах должен был состоять из одних расковыченных цитат. И в принципе Центральный парк и отчасти Париж, столица 20-го столетия, именно таким образом и сконструированы. Да, это незавершенная работа, да, она обрывается зачастую на полуфразе, на полуслове. Тем не менее, это очень, очень концентрированный, мощный поэтический текст. Здесь Бениамин мыслит так же, как и поздний Мандельштам, то есть опущенными логическими звеньями. Вот, отсюда возникает мощнейшая концентрация, и он вдохновляет. Этот текст, и очень мои любимые тексты у Бениамина, это тексты, которые тебя вдохновляют как критика, как поэта, как мыслителя, потому что там есть пустоты, там есть ниши, там есть зияния, в которые ты проникаешь уже со своими собственными задачами, со своей собственной чувствительностью, пытаешься решать с помощью Бениамина какие-то уже, действительно, может быть, отстоящие от его опыта вещи. Вот. Ну и, наконец, методологический аспект очень важен. Действительно, это прецедентный текст в истории, где предпринята невероятная попытка соединить марксистскую социологию с психоанализом и с герменевтикой. Ядерная смесь, конечно, страшно взрывоопасная, в ней много острых и странных углов, можно порезаться. Вот, но это именно то, что меня невероятно влечет. Я должен сказать, что я впервые прочитал Бениамина, это был именно текст «Париж, столица 20-го столетия», в переводе Валерия по дороге в 90-м году. Он был напечатан с большими неточностями. Перевод Сергея Ромашко. Тем не менее, вот то, о чем говорил Александр Ярин, действительно, скульптурность, вот эти пустоты, поэтичность, в конце концов, да, но не в вульгарном смысле этого слова, а такая как бы критическая поэтичность этого текста, в смысле, невероятно заразительна. Я сразу влюбился в эту манеру письма, хотя, повторяю, там, как потом выяснилось, там было много просто терминологических ошибок и синтаксических тоже. Дальней такой дугой, растяжкой, такой, опять-таки, если вспоминать Мандельштама, сегодня Центральный парк вот для меня замыкает некую историю, мою личную тоже историю, вот такого интереса к дадаистскому сюрреалистическому методу письма, но который пронизан революционным, конечно же, марксистским пафосом и марксистской методологией. Вот, и я здесь, конечно, тоже поспорил бы с Йолем. Я не думаю, что поздние работы Бениамина такие уж меланхоличные. Да, в них есть момент такого маятникового движения в произведении искусства, особенно в эпоху его технической воспроизводимости. Там есть моменты, которые можно как бы вменить в вину Бениамину как ностальгические, да, по вот этой ауре, по оригиналу и так далее. Но одновременно мы видим, как все напряжение мысли работает на то, чтобы, тем не менее, увидеть революционный потенциал в этой множительной технике, в утрате оригиналом вот этой ауры, которая, конечно же, связана с культом, с религией, с поклонением, с коленопреклонением и так далее. Вот, то есть вот диалектика, в общем-то, если говорить совсем грубо, она подчас действительно неуютная. Она неуютная, и она не вписывается ни в ортодоксии, ни в религиозного канонического толка, ни в марксистский ортодоксальный такой марксизм-ленинизм диаматовского плана, да, который еще мы ну, мое поколение там и старшее поколение захватили. Вот. Действительно, это сложный случай, сложный, но меня он невероятно вдохновляет, и я бы, наверное, вот на этом бы и закончил свою ремарку.
Спасибо, Александр. Для меня этот текст Бениамина страшно дорог и интересен тем, что он говорит в нем о кризисе искусства как вопросе, который чрезвычайно связан с политикой, технологией, экономикой, вообще социальной жизнью человека. И Бодлер в его представлении вовсе не романтический герой и не герой там, такой вот волшебной сказки, как о нем принято думать, проклятый поэт и так далее, а человек вполне себе прагматичный, человек, который понял, что существует рынок, и ему нужно с этим, в общем-то, что-то делать. Может быть, Яэль продолжит дискуссию и ответит Саше, и вообще о фигуре Бодлера вот в этом тексте. Она вообще совершенно отличается от традиционных его интерпретаций.
Я на самом деле абсолютно согласен с тем, что да, этот текст вдохновляет. В том-то и проблема, что меня крайне раздражает, что меня вдохновляет этот текст. Это как бы, да, это то... И я в этом смысле не согласен с тем, что если бы у этого текста не было имени, мы бы... мне кажется, что он обладает как раз вполне таким вот потенциалом каким-то образом цеплять, и какие-то вещи в нем вроде бы совершенно действительно неясно нет, и тем не менее они вот, да, как-то да, производят такой эстетик и шока, когда да,
просто там много чего инициируют какие-то процессы. Искать ассоциации, да. Которые да. Ты уже знаешь и по марксистской философии, и по истории искусства, а я напомню, что Бениамина при жизни вообще читали литературным критиком, а вовсе не философом. И вообще в таком довольно широком корпусе литературы и интеллектуальной литературы о материальной культуре и о смысле новейшего времени. Я вот так эту работу воспринимаю.
Да, да, безусловно. Я как раз про это хотел сказать. Мне кажется, что фигура Бодлера и вообще основная проблема, которую Бениамин пытается решить с помощью этой фигуры, это действительно проблема нового времени, проблема, которую, как мне кажется, в первом, в наиболее ясной форме формулирует Гегель как проблему конца истории. Присловие к феноменологии духа. Если совсем кратко это просто сформулировать, проблема заключается в том, в гегельских терминах проблема заключается в том, что дух отказывается продолжать вести субстанциальное существование, которое он вел на протяжении истории. Дух отказывается узнавать себя в субстанции. Что значит, что дух отказывается узнавать себя в субстанции? Это значит, что дух отказывается отождествлять себя, если, опять же, если говорить совсем просто, да, дух отказывается отождествлять себя с какими-то устойчивыми иерархическими системами, с какими-то устойчивыми онтологическими, политическими, социологическими конструкциями. Любые конструкции такого рода у него вызывают подозрения, вызывают у него ощущение, что что-то тут не так, потому что он знает, что реальность, она на самом деле неустойчива, не иерархизирована и не субстанциальна в этом смысле. Но, говорит Гегель, поэтому у современного духа есть проблема. И это, я думаю, формулировка основной проблемы капитализма, основной проблемы в модернности, основной проблемы нового времени, которую также Бениамин пытается решить. В чем состоит эта и фигура Бодлера, она является решающей. В чем состоит проблема? Что дух, он думает, что с ним что-то не в порядке из-за того, что он так считает. Что из-за того, что он не может находить свою истину в субстанции, он на самом деле ущербный какой-то, потому что он думает, что истина должна быть там, реальность должна быть там, в этих устойчивых структурах и схемах, а он ее там найти не может, значит, он вне истины, значит, он вне реальности. Значит, с ним что-то не в порядке, или как-то вычеркнут. И, собственно, Гегель, при слове к феноменологии, формулирует основную цель в своей философии как излечение этого духа от его разорванности, собственно, как объяснение этому духу современному, что с ним все в порядке, на самом деле. Что это с субстанцией, которая существовала в фигурах сознания, было что-то не в порядке. А дух, наоборот, находится в преимущественном положении, потому что он может обладать тем, что Гегель называет абсолютным знанием. Абсолютное знание – это истина, которая существует не внутри вот этих иерархических систем, а которая существует как бы приподнятой над ними, которая является ритмом, как Гегель говорит, диктующим переход от одной фигуры сознания к другой, и которая раскрывается в этом переходе. Но тут как раз возникает проблема, и мне кажется, что это как раз и есть проблема, связанная вот со всей этой эстетикой и философией краха и поражения. Потому что возникает вопрос, как предотвратить превращение вот этого вот абсолютного знания, которое находится над фигурами сознания, которое над ними как бы приподнято, которое является таким виртуальным сопровождающим их слоем, когда мы формулируем это знание, когда мы делаем его как-то там методологически доступным, как предотвратить его превращение в еще одну фигуру сознания? По большому счету, упреки Гегелю, упреки в гегелевской диалектике, обвинения Гегеля в идеализме с разных сторон, они могут быть сведены именно к обвинению в том, что на самом деле у него происходит такой коллапс, что его диалектика, которая претендует на то, чтобы быть не еще одной фигурой сознания, а абсолютным знанием, то есть знанием о том, как устроены эти фигуры сознания, как они переходят одна в другую, она превращается в еще одну дополнительную метафигуру сознания. Да? То есть фигуру сознания, которая при этом возносится на недоступную для всех остальных высоту. И поэтому возникает вопрос, как удерживать вот это состояние приподнятости, как удерживать вот это вот состояние выхода. И идея вот этого героического краха, она как раз и есть решение, которое предлагает Бенемин. Оно предлагает, мне кажется, одним из первых. Потом оно становится господствующим во всей постхайдеггерианской послевоенной философии. А решение заключается в том, что для того, чтобы удерживать вот эту вот приподнятость абсолютного знания, необходимо удерживать себя в состоянии постоянного краха. Но при этом удерживать, да? И для Бенемина, мне кажется, очень характерно, что Бенемин здесь постоянно упоминает о необходимости соединения двух противоположностей. Да, с одной стороны, изъятие, когда он говорит про аллегорию, да, он говорит, что это изъятие из жизненных связей, но это одновременное консервирование. Он говорит про то, что твердость хватки сохраняется, несмотря на разбитость. То есть это какое-то постоянное сохранение двух противоположностей, твердости. И про Бодлера, например, мне кажется, что главным, собственно, таким определяющей характеристикой Бодлера в этом тексте Бенемина является его указание на то, что Бодлер, с одной стороны, в противоположность романтизму как раз сохраняет некоторую выстроенность и твердость такого александрийского стиха классицизма. А с другой стороны, в противоположность самим классикам, он вносит в этот классицизм некоторый надлом изнутри. Он делает его подорванным изнутри. То есть в самой структуре стиха Бодлера также сохраняется вот эта вот двойственность, с одной стороны подрыва, а с другой стороны твердости в этом подрыве. И мне кажется, что вот это вот две основные вещи для Бенемина вообще в решении вот этой проблемы кризиса нового времени и кризиса гегелевской философии, кризиса капитализма, поскольку кризис капитализма с этим же связан. Да, он связан с тем, что вместо того, чтобы обеспечить субъект абсолютным знанием, он на самом деле постоянно то, что он обещает ему как абсолютное знание, оказывается еще одной фигурой сознания, то есть комодифицируется, оказывается товаром, но сохраняется некоторая мечта. Но эта мечта, она на самом деле бесплодна. Поэтому Бодлер говорит, что необходимо сломать калейдоскоп, Бенемин говорит, что необходимо сломать калейдоскоп, потому что это обещание не может быть выполнено. На обещание обладания вот этой вот полнотой абсолютного знания, полнотой связанности не может быть выполнено, абсолютное знание может быть удержано только как осколок. И мне кажется, что вот эта вот стратегия Бодлера, это стратегия Бенемина, как я уже сказал, мне кажется, что эта стратегия проблематична. Я потом, наверное, это проблематичная стратегия. Проблематичная. Потому что она на самом деле ничего не решает. Потому что она на самом деле оставляет врагу, то есть капитализму, то есть структурам, фигурам сознания самое главное, то есть связанность.
Центральный парк Вальтера Бенемина обсуждается на Радио Свобода в рамках дискуссий образовательного проекта «Эшкалут».
Я хотела спросить, почему Центральный парк? Вот на самом деле в тексте ничего подобного, вот ни единой ссылки вы прямой на то, что такое Центральный парк, не найдете. Однако у меня есть догадка. Она связана не только вот с тем, что мы, значит, в Центральном парке, и что Бенемин был в Москве, когда Центральный парк закладывался. Дело в том, что Центральный парк – это одна из главных структур модерного города. А есть еще идея тоже в этой книге высказываемая, что он мечтал о Центральном парке в Нью-Йорке, что он переедет туда и что он будет там работать. Это была действительно вот такая его перспектива. Но я напомню об одном важном Центральном парке, одного из важнейших городов для модерна. Я имею в виду Вену и Прадо. Ну, я полагаю, что смыслы в этом Центральном парке, они могут быть связаны с архитектурным и планировочным представлением о модерне. А в этой книге Бенемина постоянно идет сравнение или как бы попытка вписать фигуру Бодлера в строящийся Париж. В Париж сначала революционный, потом в Париж Османский, который строится, и весь этот новый мир Бенямин пытается описать с очень разных точек зрения. Но, может быть, там, не будучи экономистом, он подробных консультаций по этому поводу не дает, но вот будучи человеком искусствоведения искушенным, он довольно подробно прописывает и фигуры строительства, в том числе, и рыночные отношения, еще раз говорю, поэта со всем этим волшебным миром. Итак, как вы думаете, почему это Центральный парк?
Бодлер нам, судя по переводам его стихов на русский язык, очень трудно понять значение Бодлера вот для Бенямина, теоретическое значение Бодлера. Поэтому нужно, наверное, детур такой совершить легкий, почитать его стихотворение в прозе, критику, эссеистику, прежде всего его критику художественную о салонах и один из главных текстов, конечно, «Художник современной жизни» и «Всемирная выставка». Бодлер посещает Всемирную выставку в Париже, по-моему, 55-й год, где сталкивается с нашествием товара, с массовым производством, впервые осмысляет это, одновременно фактически с Марксом. Осмысляет, естественно, в эстетических категориях, в экзистенциальных категориях дендизма, фланерства, моды, макияжа женского, ухищрений, проституции, продажи, саморекламы и так далее. Это вот эти все темы, они делают его абсолютно современной фигурой. Что делает Бенямин в этом спарринг-партнерстве? Он читает именно эти тексты, и сквозь оптику этих критических текстов Бодлер для него становится критическим поэтом. Поэтом самокритики эстетического. Поэтому задача Бенямина – вырвать Бодлера из контекста реакционной концепции чистого искусства, искусства для искусства, которое уже давно в лице кружка Георги льет воду на мельницу фашизоидного, да, такого имперского духа эстетизации, да, политики, говоря словами другой работы Бенямина. Значит, что делает Бенямин? Бенямин понимает, что Бодлер один из первых, кто анализ и критику товарного фетишизма пытается проецировать на произведение искусства. И ответ Бодлера на это нашествие товара – это non plus ultra, создание абсолютного товара, то есть абсолютного произведения искусства, которое будет лишено какой бы то ни было утилитарной функции и будет закрыто для любой герменевтической апроприации. Вот. Это радикальный жест, действительно, и потерпел ли в этом Бодлер крах, большой вопрос. При жизни, возможно, да, но, как Бенямин пишет в «Центральном парке» и в других работах о Бодлере, он прекрасно, потому что он сам примеривает эту стратегию на себя, конечно же, он понимает, что Бодлер рассчитывал не на сиюминутный рыночный успех здесь, не на то, чтобы продать себя подороже, а продать подороже свою стратегию, которая нуждается в другой темпоральности. То есть он взламывает эту капиталистическую темпоральность, заточенную на то, чтобы массовое производство тут же перешло в массовое потребление. Вот. И в этом смысле Бодлер совершает множество поэтических открытий, которые одновременно являются теоретическими открытиями. Вот. До Бенямина никто не читал Бодлера сквозь такую оптику. Бодлер, конечно, оказывается в некотором роде архетипом, что ли, или протоформой художников современной жизни уже в понимании, там, скажем, Уорхола. То есть человека, который вырабатывает совершенно новую стратегию поведения действительно на рынке, если угодно. И эта стратегия заключается в том, что акцент одинаково ставится не только на конкретном произведении искусства, а и на жесте, на жизни, на отношениях, но на том, что вот Лена в своих предварительных вопросах правильно срифмовала, там, скажем, с концептуалистским, московским концептуалистским жестом там, в лице Пригова по поводу именно поэтического жеста как поведенческого жеста, а не произведения как такового. Вот. Бодлер это отчасти действительно является провозвестником вот такого понимания поэзии. И это действительно слом, которым отмечена современность. Нам, русским читателям, трудно как бы ухватить этот момент слома, потому что переводы, конечно, собственно, поэзии Бодлера нуждаются в полном радикальном пересмотре. Они все утопают в нашем русском югенд-стиле, действительно, немножко плаксиво таком приподнятом и не дают нам понимания действительно этой жесткости Бодлера.
Саша, спасибо. Я только прокомментирую для слушающих нас, что у нас была небольшая переписка перед началом этой дискуссии, и я предложила, в качестве такого фактически насмешливого хода, когда мы говорим о фигуре Бодлера, как его описывает Бенямин, я вспомнила, как Дмитрий Александрович Пригов, одна из его любимых теорий была, что поэт обязан учитывать медиа-ситуацию. Он говорил, что если ты современный поэт, и ты создаешь сильные тексты, чтобы тебя услышали, ты должен понимать также, что у тебя из телевизора сейчас раздаются, что там в газетах, что политики, что, собственно говоря, делают конкурирующие с тобой медиа. И это, в общем, действительно одна из основных таких теоретических концептуальных баз современного концептуализма, как мысли, как форма искусства. Я вот еще бы здесь хотела отметить, вот к этому витку разговора, что Бенемин пишет о Бодлере, как он это делает. Он говорит, что Бодлер не гнушается стереотипами. Он просто буквально позволяет своим читателям, используя стереотипы, узнавать реальность, то, о которой он в своих стихах пишет. Почему он суперсовременный? Да? Почему вот был такой миф о нем, как он остро современный человек? Да потому что все можно легко узнать. И то есть реальность жизненную можно легко узнать, не знаю, грязью, как о Бодлере писали его критики, с повседневной жизнью, да, с женской проституцией и мужским бессилием. Это тоже одна из главных мыслей Бенемина в этом тексте о Бодлере, что он был одержим этой новой телесностью капиталистической массы или там индустриальной массы. Это человек как товар. Не только женщина как товар, но и мужчина, который не способен производить. И поэт как существо, которое оказывается, в общем, в довольно уязвимой ситуации, будучи вынужденным торговать собою. Там есть такие сложные аналогии. И Бенемин настаивает на том, что Бодлер вырабатывает чрезвычайно сильную поэтическую стратегию, которая просто на порядок его поднимает по сравнению с остальными конкурентами и просто, ну, выбивает их одним щелчком, можно так сказать. Прошу прощения за этот долгий комментарий, а с большим удовольствием послушаем переводчиков. Александр Ярин, пожалуйста.
Со многим из того, что сказано было сейчас, я согласен и подписываюсь очень про такие большие заключения. Но я все же хотел бы вернуться к фигуре автора текста под названием «Центральный парк». Для меня взаимодействие с этим текстом – это перебор фразы за фразой и, значит, посильных переложений на русский язык. И вот что мне от чего я немного отстраняюсь в сказанном, это от общего какого-то оптимизма. Мы уже заранее решили, что в отсутствии меланхолии в том, что говорилось сейчас только что, так свойственной Бенемину, мы уже заранее решили, что текст состоялся, что он хороший, что он важный. Мы делаем о нем общие заключения, но мы не... Пока что я не вижу, что мы в состоянии прокомментировать каждую из фраз, из которых состоит это произведение. Мы находим, и не выискиваем, а именно находим, и справедливо находим в этих предложениях разрозненных некие общие тенденции. И вот опять-таки считаем этот текст навсегда состоявшимся и хорошим. У меня есть одна приятельница, я не буду называть имя, но половина из тех, кто сидит здесь в зале, ее, конечно, знает и наверняка любит, уважает. Она, это человек очень известный, очень культурный деятель, переводчик, в частности, тончайший знаток Бодлера, один из лучших. Она написала мне в письме позавчера, что Бенемин – это дутая величина. Дело не в том, что я с этим не согласен. Я не согласен с этим уже просто потому, что дутая она или не дутая, но она дает пищу уму очень многих мыслителей, которых я глубоко уважаю и которые, собственно, составляют фон нашей жизни, их мысль. Вот. Но я, понятно, что нельзя оставить это высказывание о том, что Бенемин дутая величина как есть. Но я бы предложил инкорпорировать это высказывание в фигуру, в образ Бенемина. Мне кажется, что он остается не завизированным, не обладающим какой-то консистентностью и континуальностью. Так же, как и сам Бенемин, это не его произведение, он сам не привинчен винтом к экзистенции, к существованию. И я думаю так, что можно посмотреть так на его тексты, в частности на этот текст. Он оставляет после себя руины. он не объясняет, он требует эти руины, как кусочки разрозненной смальты, составлять в бесконечном каком-то труде, выкладывать из них общую картину. И мне всегда кажется, из того не так уж много, что я читал о нем, мне приходилось какие-то английские тексты очень серьезные читать о нем, что этот момент разрозненности, руинизированности Беньямина нельзя тоже сбрасывать со счетов. Он всегда при нем. Это его дифференциальный признак, особый признак этого мышления, этого типа мышления. И мы каждый раз, когда мы говорим о нем, должны снова его собирать. Он нам не дается собранным. Один из признаков этого – это то, что я не вижу комментариев. Я не вижу комментариев к фразе за фразой. И когда мы работали над этим переводом, мы не могли найти. Мы с издателем, с Надеждой Глотовой, я был очень рад, если бы кто-то из моих коллег, сидящих здесь или каких-то других, взяли бы просто и написали, вот как немцы издают книги, вот Гёльдерлин, допустим, 10 стихотворений Гёльдерлина, они занимают там 15-20 страниц, и еще 40 страниц комментария к каждому из этих строчек. Вот. И поэтому, конечно, меня, сидящего здесь, именно как переводчик, больше всего интересует, меня очень интересует все, что говорят мои коллеги, все, что они сказали. И мне это действительно очень интересно, и мне очень нравится. Сам бы так говорил, как и Эль, который сказал о таком героическом крахе. Это все очень близко, и, ну, просто мне, как личности, мне это все очень нравится. И многое другое, и трактовка Бодлера, вот. Но еще раз скажу, что я здесь вот как бы хотел бы выступить с такой диссонирующей интонацией, потому что я все сижу и хочу, и постоянно меня не покидает мысль о том, как устроен этот текст и как его прокомментировать. Каждый из фраз.
Спасибо, Александр. Сергей Ромашко, пожалуйста.
Я немножко вернусь к Центральному парку.
Да, мне хотелось
потому
бы.
Потому что, во-первых, то, что, скорее всего, хотя вот прямых подтверждений нет, это все-таки связано с Центральным парком Нью-Йорка, поскольку писала где-то в письме Беньямин, что он уже видит себя где-то там на каком-то 20-м этаже нью-йоркского небоскреба, где он в маленькой комнатке будет сидеть и продолжать заниматься тем, чем он занимается. Но этому вот не суждено было случиться, однако это, конечно, связано. А просто я еще хотел заметить, что совсем не надо было отправляться в Вену, потому что в центре Берлина находится Тиргартен, который как раз в своих воспоминаниях о детстве, это одно из первых, так сказать, воспоминаний детских, Беньямина, он и описал это обычно, и в Париже тоже Тюильри в самом центре, так что это тоже по-своему логично. Теперь, что касается фигуры Бодлера и как вот что мы тут делаем, вы знаете, уже много сказано, я так уже постараюсь как-то двигаться по полям того, что было сказано, относительно поражения. Да, но посмотрите, как раз в этом тексте Беньямин выводит поражение на совершенно другой уровень, потому что там появляется фигура страстей. Она не очень хорошо видна, к сожалению, в силу разных причин, но она совершенно очевидно присутствует. Это пресуществление, так сказать, смерти, через это выход в бессмертие. Поэтому это, конечно, очень большая претензия со стороны и Беньямина, и вообще для фигур такого рода, но тем не менее, это как минимум постановка себя в позицию пророка здесь присутствует, и страдание, отверженность пророка, так сказать, никак не умаляет его значение. Теперь относительно уже Бодлера. Тут есть очень интересный момент, вот с чем связаны У Бенимина один из его многих парадоксов заключается в том, что он, в общем-то, всю жизнь занимался историей, но при этом категорически отрицал сложившийся к тому времени историзм. И отрицал он его не примитивно, потому что он очень хорошо понимал, что такое исторический контекст, и как раз его работы об Адлере тоже об этом говорят, как он хорошо умел работать с историческим контекстом. Но в то же время конечная его точка – это некоторое преодоление вот этого разрыва исторического, и для него Бодлер, конечно, это его собрат, в котором он видит себя или себя в нем, в общем, как бы, да, совершенно явно. И вот тут мы выходим на другую позицию. То есть он им умел, так же, как он в барокко сумел увидеть какие-то вещи своего времени, там, включая правую теорию чрезвычайной ситуации, за что его, так сказать, правые философы тут же похвалили. Вот, тоже один из парадоксов. Но и движение в будущее, о чем тоже он много думал в последние как раз годы жизни, когда, собственно, и стал собирать вот этот вот комок о Бодлере, вынимать из своих общих работ по Парижу XIX века. Дело в том, что Бодлер был одной из фигур совершенно нового рода, потому что это так же, как и Бенимин, собственно, поэтому себя узнал, это человек, который уже родился в большом новом городе. И за пределами этого большого нового города он себя, собственно, не мог мыслить. Поэтому вот трудно себе представить, чтобы Бодлер сочинял пастораль, при том, что он прекрасно владел традицией стиха, и все умел, что надо сочинять, но пастораль как-то совершенно была для него посторонней вещью, или пейзаж, потому что пейзаж городской – это вещь очень условная. Это совсем не то, что пейзаж традиционный. Но и беда в том, что этот человек не может существовать вне того города, то есть он его и любит, потому что, ну а что ему делать? Да, это его среда. Там рыба не может не любить воду, в которой она живет, куда ей деваться. И в то же время он и ненавидит это все, и деваться ему просто некуда. И вот это вот замечательно, как он вот эту вот дугу прокладывает между серединой XIX века и концом XX, собственно, уже началом XXI. И в этом отношении, мне кажется, Бенимин был, конечно, человеком своего времени, понятно. И по его многим увлечениям, и антипатиям, и просто по судьбе элементарно. Но его значительная сила как раз в том, что он удивительным образом постоянно выскакивал в какое-то другое пространство. То, чем он заканчивает свои тезисы о понятии истории, о том, что каждое мгновение – это калитка, через которую может войти Мессия. Вот это то, к чему он пришел, именно сформулировав это, но он в значительной степени сам своей работой это постоянно об этом напоминал.
«Центральный парк. Книга философа Вальтера Беньямина, посвященная Шарлю Бодлеру, вышла в двух переводах в Москве». Вела дискуссию Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, что власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».